Болото. Говоря о болотной дичи, я часто буду упоминать о месте ее жительства, то есть о болотах. Я стану придавать им разные названия – чистых, сухих, мокрых и прочее. Но людям, незнакомым с ними в действительности, такие эпитеты не объяснят дело. И потому я хочу поговорить предварительно о качествах болот, весьма разнообразных. Болота бывают чистые луговые. Этим именем называются все влажные, потные места, не кочковатые, а поросшие чимерицей и небольшими редкими кустами, мокрые только весной и осенью или во время продолжительного ненастья. Покрытые сочную и густую травою, они представляют изобильные сенокосы и вообще называются лугами. Они составляют иногда, так сказать, окрестность, опушку настоящих мокрых болот и почти всегда сопровождают течение рек по черноземной почве, особенно по низменным местам, заливаемым полою водою. Сухими болотами называются места, носящие на себе все признаки некогда существовавших топких болот, как то кочки, достигающие иногда огромной величины, следы иссохших поточин, родниковых ям и разные породы болотных трав, уже перемешанных с полевыми. Такие места по большей части зарастают кустами и отбиваются от сенокоса. Весьма обыкновенное дело, что болота мокрые и топкие превращаются в сухие от того, что поникают ключи или высыхают головы родников. Но я видал на своем веку и противоположные примеры. Болота сухие в продолжении нескольких десятков лет, всегда представлявшие какой-то печальный вид, превращались опять в мокрые и топкие. Это по большей части случается в такие годы, когда дождливая продолжительная осень до того насытит землю, что она уже не принимает в себя влаги, когда внезапно последуют затем зимние морозы, выпадут необыкновенно глубокие снега, и все это повершится дождливою дружною весною. Тогда-то вновь открываются давно иссякшие жилы родников, вся окрестность просачивается, подступившую из-под земли влагою, и оживает мертвое болото. В один год пропадут полевые травы, и в несколько лет посохнут кусты и деревья. В такие мочливые года, как говорят крестьяне, не только иссякшие ключи получают прежнее течение, но нередко открываются родники и образуются около них болота, там, где их никогда не бывало. Болота мокрые и кочковатые, всегда поддерживаемые подземными ключами, изредка поросшие таловыми кустиками, постоянно сохраняя влажность почвы, уже не представляют богатых сенокосов, потому что изобилие болотных трав и излишняя мокрота мешают произрастанию обыкновенных луговых трав. Везде видно преобладание чимерики или чимерицы, пупавок и трилистника. Мягкая поверхность земли, уступая ноге человека, неглубоко тонет под ней. Сейчас слышен твердый грунт. Ходить по таким болотам не вязко, не топко и не тяжело. Это самые обширные и лучшие болота для охоты. Они нередко пересекаются текучими, а не стоячими в ямках родниками. Болота топкие с грязями, паточинами или ржавчинами и стоячими родниками имеют уже совсем другой характер. Трав луговых там нет, да и болотная растительность скудна. Местами виднеются круглые пятна или длинные косы жидкой грязи и довольно большие лужи, иногда красноватые. В последнем случае болота называются ржавыми или просто ржавчинами. Красноватый цвет воды и грязи показывает несомненное присутствие железной руды. Кочек на них бывает мало, а на грязях и ржавчинах не растет почти и трава. Зато нередко обрастают они кругом гривами густого мелкого камыша, хвоща и необыкновенно высокой осоки. Поверхность воды на ржавых лужах подернута тонкою пленою, которая отражается на солнце железно-синеватым блеском. Водяные пауки любят бегать по ней взад и вперед на своих длинных, дугообразных ногах. Вода в родниковых ямах, которые иногда бывают довольно глубоки, хотя не имеет видимого течения, а только сочится, остается и летом свежую и холодную, особенно если зачерпнуть ее поглубже. Истомленный зноем охотник, распахнув насоренную поверхность воды кожаным картузом своим, может утолить жажду и прохладить раскаленную солнцем голову. Беды никакой не будет. Он пойдет опять ходить по болотам и разгорится пуще прежнего. Но ходьба эта очень трудна, особенно около грязи и паточин. Там иногда можно увязнуть по пояс и не скоро выбиться на более твердое место. Причина, отчего происходят в болотах топкие грязи и паточины, состоит в следующем. Сквозь тину и верхний слой почвы протачивается неприметно для человеческого глаза тонкая струйка родниковой воды. Струйка эта так мала, что не может составить никакого течения и только образует около себя маленькие лужицы мутной, иногда красноватой воды, от которой, однако, вымокают даже и болотные растения. Торф обнажается и превращается в топкую глубокую грязь. Она засыхает сверху во время сильных жаров и засух, даже трескается и может жестоко обмануть еще неопытного охотника, если он, обрадовавшись по-видимому сухому месту, прыгнет на него с кочки, то выкарабкается не скоро. Хотя камыш и тростник растут иногда в обыкновенных мокрых болотах и даже в топких, на местах, которые потверже, как я уже говорил, но есть, собственно, камышистые или тростниковые болота, принадлежащие только по почве к роду болот мокрых. Они покрыты мелкими кочками и отдельными кустиками камыша, именно на них или около них растущими. Травы на таких болотах бывают очень мало, и хотя они грязноваты, но не топки, и мелкий скот может бродить по ним без всякого затруднения и опасности завязнуть, что часто случается в болотах топких. Вообще, в болотах больше или меньше растут разные породы мхов, но есть, собственно, моховые болота, непременно поросшие лесом и преимущественно еловым. Они же называются и глухими. На черноземной почве болота такого рода редкость. Почему и в Оренбургской губернии их очень мало? Но зато Московская губерния, кроме южной стороны, изобилует ими. Они не топки, но мягкие и пухлы. В дождливую погоду бывают очень мокрые, а в засуху на полянах или там, где лес редок, иногда совершенно высыхают, ибо не поддерживаются ни подземными ключами, ни открытыми родниками, ни паточинами. Лесные моховые болота обязаны своим происхождением близости глиняного грунта, не пропускающего сквозь себя дождевую воду. Она стоит на нем, как на глиняном блюдце, и верхний пласт земли, плотно лежащий на глине, постоянно размокая, разбухая, лишенный солнечных лучей от навеса древесных ветвей, производит мох. В таких болотах родится иногда в великом изобилии клюква и брусника. Красивая зелень, последней известна всем, ягоды же служат лакомою и питательную пищу для некоторых пород лесной дичи, равно как и для людей. Наконец, есть болота зыбкие, которые народ не совсем верно называет трясинами, ибо они не трясутся, а зыблются, волнуются под ногами человека, ходенем ходят, как говорит тот же народ. Это не что иное, как целые озера, по большей части мелкие, но иногда и глубокие, покрытые толстою и очень крепкою пленою, сотканную из корней болотных растений, кустов и деревьев, растущих в торфяном грунте. Иногда посреди таких болот остаются незаросшие более глубокие места прежнего озера. Природа медленно производит эту работу, и я имел случай наблюдать ее. Первоначальная основа составляется, собственно, из водяных растений, которые, как известно, растут на всякой глубине и расстилают свои листья и цветы на поверхности воды. Ежегодно согнивая, они превращаются в какой-то кисель, начало черноземного торфа, который, слипаясь, соединяется в большие пласты. Разумеется, все это может происходить только на водах стоячих и предпочтительно в тех местах, где мало берет ветер. Водяной цвет, называемый зеленью около Москвы и шмарою в Оренбургской губернии, которым ежегодно во время лета покрываются непроточные пруды, озера и болота, который появляется и на реках, но разбивается и уносится быстрым их течением, водяной цвет, соединяясь с перегнивающими водяными растениями, древесными иглами и листьями, составляет уже довольно густую массу, плавающую на воде. Погоныши и даже болотные курочки бегают по ней, не проваливаясь, оставляя только дорожки следов, которыми и скрещивается вдоль и поперек разными узорами это зеленое покрывало. Прибиваемая ветром к берегу липкая масса пристает к нему плотно и осеменяется разными болотными береговыми травами, которые охотно растут по ней и которые сейчас скрепляют ее длинными нитями своих корней. Год от году толстеет и твердеет эта плавучая почва, и год от году усиливается растительность трав, ежегодное согнивание которых производит торфяную землю. Наконец, появляются на ней тальник, ива, даже ольха и береза. Они окончательно скрепляют почву своими корнями, и скоро по наружности она сделается совершенно похожей на берега и будет казаться их продолжением. Впоследствии времени прорастает она даже кочками. Иногда большие куски этой плены отрываются от берега и плавучими островами со всей зеленью, деревьями и живущую на них птицей гуляют по озеру и пристают то к тому, то к другому берегу, повинуясь направлению ветра. Иногда опять прирастают к берегам. Это случается только на озерах больших и глубоких, на водах же средней величины и мелких процесс зарастания обыкновенно оканчивается тем, что сплошной слой от края до края во всех направлениях заволочет поверхность воды и через несколько лет наружность его представит вид обыкновенного болота, но обманчива эта наружность. Как только отойдешь несколько шагов от настоящего края, земля начнет в буквальном смысле волноваться, опускаться и подниматься под ногами человека и даже около него со всеми растущими по ее поверхности травами, цветами, кочками, кустиками и даже деревьями. С непривычки может закружиться голова, и ходить покажется страшно, хотя и не опасно, если болота не имеют так называемых окошек, то есть мест, не заросших крепкими корнями трав и растений. Такие места очень верно называют крестьяне прососами и просовами. Окошки чистые, немалые, в которых стоит жидкая тина или вода, бросаются в глаза всякому, и никто не попадет в них. Но есть прососы или окошки скрытные, так сказать, потаенные, небольшие, наполненные зеленоватою, какой-то кисельной массой, засоренные сверху старую сухую травою и прикрытые новыми молодыми всходами и побегами мелких некоренистых трав. Такие окошки очень опасны. Нередко охотники попадают в них по неосторожности и горячности, побежав к пересевшей или подстреленной птице, что делается обыкновенно, уже не глядя себе под ноги и не спуская глаз с того места, где села или упала птица. Бывали примеры, что такая неосторожность стоила жизни охотнику. Жидкая, тинистая, липкая масса, на дне которой стоит вода, засосет туда человека, если он не успеет или ему будет не за что схватиться. Во всяком случае, без товарища по таким болотам ходить не должно. Утвердительно могу сказать, что зыбкие болота иногда превращаются в обыкновенные. Вероятно, верхний пласт, год от году делаясь толще и тяжелее, наконец сядет на дно, а вода просочится наружу и испарится. Таковы виды болот, мне известных. Самое лучшее из них — болото чистое, луговое, заливаемое весенними потоками, поросшее кустиками и редкими деревьями. Как хорошо оно в теплое весеннее утро! Вода сбыла, оставя кое-где мокрые следы и небольшие гривы наносной земли с черноземных полей. Нигде растительность не является с такой силой. Солнце палит влажную, тучную почву и тянет из нее травы и цветы. Чуть не видишь, как они растут. Кусты и деревья только что распустились или распускаются. Блестящим ароматным лаком покрыты их листья. Каждый куст и дерево окружено собственной благоуханной атмосферой. Перехожу к описанию болотной дичи.